Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Программа «Выбор» и я, ее ведущая Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Денис Населевский, пастор церкви «Благодать Божья». Денис, здравствуй.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Денис, пастор – такое не русскозвучное слово какое-то.
Лучше сказать «душепопечитель», наверное, в этом смысле. Тот, кто заботится о людях. Но лучше начать с самого начала.
Начни.
Чтобы было,
послушаем, да.
Чтобы было понятно, почему пастор и почему так все получилось. Родился в Комсомольске-на-Амуре, город закрытый, где делают подводные лодки, самолеты. Отец мой сварщик, а мама моя умерла от рака и воспитывался другой мамой. Свое детство я не считаю легким, безоблачным, потому что неродная мама, она... не хочу, конечно, могу сказать, что мне казалось, что она меня не очень любила.
А с каких твоих лет она появилась в доме?
Я не помню смерти матери. Может быть, это был год, может быть, два. Просто не помню. Но я с самого детства знал, что моя мама умерла.
Ты один остался из детей? Или кто-то еще остался?
Я был один. Моя старшая сестра почему-то воспитывалась другой семьей. У меня была еще младшая сестренка, и на 5 лет она меня моложе. И я чувствовал такое одиночество, что нету родной матери. То есть это одиночество у меня было с самого начала. И не хватало ребенку не хватало ни любви, ни сочувствия. И, собственно говоря, мне не хотелось, например, чтобы мои родители мною чем-то гордились. Абсолютно такую задачу себе не ставил. То есть если кто-то учится на пятерку, приходит домой, и родители ухвалили, то мне этого не хотелось делать. Я учился плохо. На двойке, на тройке.
Радовать их особо не хотелось?
Нет. Я делал это специально. Но преподавателей я не очень любил. Школу я тоже не любил, потому что мне там было скучно. А математику я не вникал, русский язык тоже. Литературу я ненавидел именно потому, что там в школе преподавали такую литературу, которая мне вызывала немножко много вопросов. Почему-то в школьной литературе, если муж бросает жену, потому что полюбил другую, это хорошо. То есть любовь, она являлась такой чем-то таким священным, и если ты полюбил другого человека, ты можешь оставить свою первую любовь и своих детей, и это считалось супер. Это тоже не любил, поэтому эту литературу всю не понимал я, почему восхищалась наш преподаватель русской литературы, когда показывал нам, допустим, «Бурлаки на Волге». Они таскают баринов за собой. Мне непонятно, почему я должен восхищаться нищими, почему они не могут защитить себя. Такое отторжение школы. И вообще по жизни я немножко отторгал саму жизнь, потому что она мне была непонятна. Почему мы восхищаемся теми вещами, которые я считаю неправильными. Поэтому по литературе у меня были всегда тройки. Математику из принципа не любил, потому что не понимал, зачем она мне нужна по жизни. Если я умею считать денежки, мне казалось, это достаточно. И вопрос передо мной всегда стоял, зачем учиться, а потом работать, получить хорошую работу и однажды умереть. Какой в этом смысл? Зачем я буду напрягаться, стараться, чтобы получить хорошую специальность, потом чтобы хорошо работать, прожить жизнь и умереть? И смысла в этом для меня не было.
Ну, подожди, я так понимаю, что ты сейчас рассказываешь мысли ребенка примерно до 10-летнего.
Да, до 10-летнего. В 11 лет я подумал, что...
Это удивительные мысли, согласись, сейчас.
Наверное.
Для ребенка.
Наверное, ситуация такая была, потому что мой отец еще пил, я не был согласен с его жизнью тоже.
Это раннее какое-то такое созревание во взрослого человечка.
Ну, когда ты видишь, что отец выпивает и валяется дома, и он абсолютно не заботится о семье, то меня это возмущало, почему мой отец не думает о... Ну, ладно обо мне он не думает, мне там 10 лет, но у него же есть еще дочь 5-летняя, которая остается без присмотра. А вместе с этим еще и мама выпивает.
То есть мачеха.
Мачеха, да. И я не мог понять, какой в этом смысл, в какой смысл отец вкладывает в свою жизнь. И я подумал, что в моей жизни такого не будет. Ну, я так просто размышлял, например, мои одноклассники, они курили и пили, я не понимал, зачем я буду курить, какой в этом смысл, зачем я буду платить за сигареты, которые причиняют мне вред, зачем я буду пить, чтобы тратиться на эти свои деньги, упиваться, а потом приходить в себя, и тоже не видел в этом смысла. Например, я никогда не представлял себе, что возьму наркотик, потому что не понимал, какой в этом смысл. Ты получаешь наслаждение, потом тебе еще хуже. И какой смысл? То есть в жизни я просто не видел смысла. И поэтому я начинал задавать себе вопрос, ну, а что такое душа, например? Что такое человек? Во что он верит? Во что он должен верить? Но я с детства несу в себе такой то ли сон, то ли видение, что мне казалось, что я видел такой сон, может быть, это не, я не знаю, что это было. Но я несу какие-то воспоминания из детства, что... Как будто бы перед самым рождением, как будто бы перед появлением на свет, как будто перед рождением, я не знаю, как это описать, я был в неком месте, где я прощался с родными. Это было такое место без стен, там не было пространства, там не было времени, вот по ощущениям. Это было кругом все белое, люди были в белом, но они почему-то спускались вниз, и я понимал, что они спускаются на землю.
И ты во сне знал, что ты нерожденный?
Я не задавал себе таких вопросов, потому что там такого понятия просто не было. Я не понимал. Я знал, что я должен куда-то спуститься, и тем, кто меня провожали, я обещал вернуться. И все, что я... Это как бы вот на уровне визуального, да, памяти. А что больше всего помню? Я помню только чувства, эмоции, которые я испытывал в это время. Это любовь, это родственные какие-то отношения, и свое обещание вернуться. Но вот я по жизни не понимал, кому там я обещал, что это за отношения.
А почему на всю жизнь осталось вот это?
Потому что я искал этого везде. Я не нашел это в семье. Когда я не нашел это в семье, я не нашел это в друзьях. Не было такого чувства ни в семье, ни в друзьях. Я думал, что надо поискать. Может быть, какие-то книги мне помогут. Я начал заниматься там всякими книгами. Бхагавад-гита, какие-то колдовские книги. Но бабушка мне сказала, что есть еще Библия. Ну, я думал, Библию я никогда не видел. А бабушка моя молилась Богу. Она сказала, что Бог есть. Когда я подошел к отцу, сказал, ну, мы умрем, что будет дальше? Он сказал, что мы умрем, и ничего не будет дальше. Но я точно знал, что есть. Просто отец не знает об этом. Есть, и он просто не знает, он просто не понимает. Есть точно что-то дальше, я хотел это найти. И хотел искать и найти, где это. Я понял, что ни одна книга ответить мне на этот вопрос не может. Нет тех чувств ни в словах, ни в контексте книг, нету их.
Послушай, но получается, что у тебя был вообще изолированный абсолютно мир. Даже книги не ответили. Ты жил в своем каком-то изолированном мирке?
Ну, наверное, да. Потому что да, всю мою жизнь у меня было только... Только был один друг, который, мне кажется, моя дружба с ним, она какие-то чувства такие родственные воспроизводила.
Но то есть это... у тебя был только один друг, у тебя не было матери, фактически не было отца, как стены, вот как защиты.
Отца
вот
я любил, но он не понимал смысла жизни.
Ну, если он пил, если он валялся, ну, ясно, что
и
это было не стенка.
И, значит, я не мог от него поддержку получить.
Это не плечо было.
Я понял, что он не сможет мне помочь. Вот, и... Однажды вот второй мой друг, который был мне близким, но я ему немножко не доверял. Не доверял, потому что я точно знал, что он не испытывает не понимает моих потребностей, моего поиска не знает. И он мне сказал, знаешь, вот есть люди, которые тоже не пьют, не курят, и что-то все время там ищут. И он привел меня в евангельско-христианскую церковь баптистскую в Комсомольске-на-Амуре, я тогда жил там. Ну, скучно там было, конечно, проповеди там были скучные.
А ответы какие-нибудь звучали там?
Ну, он сказал, что Бог нас любит. В принципе, если он говорит о любви, значит, я где-то там нахожусь. Я просто взял Библию, принес ее домой и начал ее читать. Проповеди мне мало интересовали, потому что мало ли что человек придумал себе, что он рассказывает там. Я сам могу много чего рассказать. Я попытался найти этот ответ именно в Библии. И мне понравились сначала слова Иисуса. Я их подчеркивал красным словомастером. Потом я понял, что вот по тем словам, которые он произносил, то есть его отношение к людям, оно мне показалось понятным и родственным. То есть то, как он себя вел, то есть он помогал, исцелял, как он говорил. И мне как будто показалось это очень близким и родным, вот по ощущениям. Я думал, что, наверное, это то, чего я ищу. Но я не понимал, зачем мне церковь нужна, естественно, в этом смысле. То есть я, если нашел то, что я искал, мне церковь не нужна. Но потом я подумал, что если Бог умер за людей, и эти люди тоже, наверное, эти люди пришли к Богу по тем же самым причинам, то мне стало интересно узнать, почему они пришли к Богу, что они ищут. Если я ищу, я знаю, что я ищу, а что они ищут? И они мне сказали, что они ищут искупление грехов. А это для меня была новость, что у меня есть грехи. Я-то искал просто...
Любви, добра, понимания.
Я искал понимания, цели в жизни и вот любви. Потому что она же есть, эта любовь, и она как-то должна выражаться. Я помню это все. Я просто искал, понял, что я...
То есть ты совершенно нечаянно вышел на главную весть евангельскую?
Да, мне никто же не рассказывал. Никто мне не проповедовал. Никто меня не убеждал. И проповеди не было. И так получилось.
Ну и как тебе это понравилось, то, что ты грешник? В твоих там сколько, 12, сколько лет?
Я не рассуждал, понравилось мне это или нет. Я рассуждал так, мне нужно срочно вернуться. И если надо покаяться, то я покаюсь. Для меня не было сложности покаяться.
Это тебе сколько лет?
12-13, и так. Не было мне сложно покаяться, потому что я же... тоже понимал, в жизни есть же совесть, такая штука, и она тебе говорит, что плохо, а что хорошо. И я понимал, что и преступник считает себя хорошим. Он убил, но он же не считает себя плохим. Я же тоже встречался с людьми, которые вот в тюрьме сидели, и они мне говорили, я неплохой человек, просто так получилось, я вот убил. Вот, и я про себя думал, ну, я же тоже себя не считаю плохим человеком, но... Бог-то говорит, что я грешник, и что с этим делать? Я же не могу его искупить, этот грех. У меня же... Что я Богу дам? Если он владелец над всей землей, и, собственно говоря, даже мое тело принадлежит ему, то что я ему отдам? Вот этот вопрос был больше для меня, наверное, важен. Потому что я понял, что ничего не могу его отдать. У меня ничего нет.
Денис, с твоего позволения, сейчас для нас и наших радиослушателей прозвучит песня, и мы вернемся в студию к нашему разговору.
Солнце встает, на работу надо, ем бутерброд и дышу прохладой. В понедельник, вторник, среду я тороплюсь, и так целую неделю ем и дружусь. Смотрю в телевизор, хожу в туалет, чищу зубы, спать ложусь и снова раздет. Зачем? 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 Зачем?
мне говорят. Подлечиться надо, лишь проблем создавать не надо. Ляг, поспи, и все пройдет, хватает забот. В этом мире так сегодня каждый живет. Пусть думает лошадь своей большой головой, но почему-то все же я теряю покой. Зачем? Зачем?
В эфире программа «Выбор». Я Наталья Чернякова и наш гость Денис Населевский. Денис, я понимаю, что жизнь твоя под таким давлением идет из твоих уст сейчас. В частности, что я тебя не собью. И позволь мне вопрос один попутный. Дети, которые растут не в очень благополучной семье, где отец пьет, где нет матери, и ни одного положительного примера, они часто выбирают тот же путь. Тот же.
Но если разумно рассуждать, зачем? Чтобы жить так же?
То есть ты просто подумал о том, что если ты повторишь этот путь, то ты будешь жить так же, как они.
Ну, конечно, я же не хочу валяться пьяным где-нибудь.
Спасибо, продолжай.
И когда я сделал свой выбор, что я сказал отцу, что я христианин, и он мне сказал, что «а ты мне больше тогда не сын». Но
его смутила конфессия или вообще твое обращение к Богу?
Я не знаю, что его смутило, просто он сказал, что мне стыдно, что мой сын старовер, почему-то он так сказал. И я ему сказал, что тебе лучше, чтобы я был наркоманом, как мои друзья, или бил фонари, как мои друзья. Пошел в ПТУ, был сварщиком, жил на маленькие деньги, как ты, валялся на диване, выпивал, это для тебя лучше. Он сказал, по крайней мере, мне это был бы понятен. Но я тогда сказал, что я не могу так. Это твоя жизнь. Я сделал свой выбор, это моя жизнь. Ты живешь неправильно. Ты не заботишься ни о своей душе, ни о своей дочери, которая на 5 лет младше. И говорю, ты просто погубишь и себя, и свою семью. Ну а что мачеха мне сказала, что это не твое дело, ты еще пацан. Нас, родителей, учить.
То есть, ее устраивало это положение вещей?
Может быть, и устраивало. Она же мне грозила всегда, что сдаст меня в детдом.
То есть, а если даже не устраивало, просто она тебя не допускала до решения этих семейных проблем?
Да, она не допускала. Ну, меня тоже это устраивало, потому что это же ее выбор. Что же я могу делать? Я просто сказал, что тогда до свидания, я уехал к бабушке. И поступил в техникум. Где-то на втором курсе я стал работать по профессии столяр. Я работал на мартеновских печах, чтобы заработать себе. То есть там 12-часовой рабочий день, плюс утром ты идешь учиться в техникум. Ночью ты там отработал, техникум. Ты вечер отдыхаешь, следующее утро ты опять идешь учиться, уходишь во вторую смену в 8 часов вечера и до 8 утра. Вот. Но бабушка умерла, оставался дед. Я как бы занимался воспитанием, ну, как бы не воспитанием, а дед на содержании был, мой дедушка. Он был абсолютно То есть он настолько был старый, что он не понимал уже и не помнил ничего.
Ну-ка, сколько тебе лет?
Ну, это техникум, 14, наверное.
14 лет? Ты варишь сталь, учишься в техникуме, ухаживаешь за дедушкой.
За дедом, да. Вот. Потом приезжает старшая сестра, которая почему-то жила в другой семье. И она мне в какой-то момент помогала с дедом просто с ним управляться. Но до этого, это же я на втором курсе устроился, потому что на первокурсников не берут. Но так как я хорошо работал в цеху на практике, то жена начальника цеха порекомендовала меня взять на работу. Поэтому меня сразу взяли одного из потока, я сам был первым, кто работал. Вот, и как-то зарабатывал немножко на жизнь. Ну, отношения с семьей у меня, конечно, оборвались полностью. Но я приезжал как гость, наверное, привозил им Библию, оставлял их дома, ни на чем не настаивал. Они читали там Ветхий Завет. Отец мне говорил, что какой Бог жестокий, тут он убивает там тех и других. Я сказал, ты почитай Новый Завет сначала, а потом мы будем говорить о Ветхом. Ну, как-то так все получалось. Ну, они продолжали пить. А я мачехе сказал своей, что если вы не остановитесь, вы потеряете и дочь. Но в какой-то из моих молитв, когда я решил уже служить в церкви, я помню этот отчетный момент, что вот я никогда не слышал, чтобы Бог говорил со мной таким голосом, вот как я сейчас с вами. Как-то Бог говорит это как-то через сердце, и какой-то момент я даже услышал, как говорит сатана. И он мне сказал, что твою семью я тебя заберу, если ты будешь служить Богу. А может быть, это был бред, может быть, это мои эмоции человеческие, но факт в том, что действительно так и получилось, что отец умер, спился просто. Погибла моя младшая сестра, она спила, ну, просто погибла.
То есть она тоже пить начала?
Да, она спилась, она была здесь в Москве, я помогал ей, водил ее в церковь, она Бога не приняла. Я ей сказал, ты тоже погибнешь, потому что, ну, очевидно просто, если ты пьешь, ты погибнешь, это просто очевидно. То, как ты живешь, то ты не проживешь долго.
И погибла от чего?
От пьянства. И не захотела она принять. Я отправил ее домой сначала, потому что здесь она спивалась. Может быть, проституцией занималась, я не знаю. Я решил ее отправить домой, к своей родной матери. Естественно, я позвонил ей и сказал, что твоя дочь, неси за нее ответственность, потому что ты же мне говоришь, что я выбор делал неправильный, тогда покажи сама, что ты правильно живешь. Вот, и теперь эта мачеха живет одна. Она потеряла и своего мужа, то есть моего отца, и свою дочь. Сейчас она пытается меня найти, чтобы я ей прислал деньги на выпивку. Но ею занимается моя старшая сестра, она не пьет, но она неверующая, но не идем мы на контакт, к сожалению, друг к другу пока. Вот, так уж получилось, отец меня не принял, я его назвал предателем, но потом я его простил, но сестра сделала свой выбор, мачеха сделала свой выбор, моя семья сделала свой выбор, но вот так получилось, что я сделал свой выбор. По крайней мере, я не в тюрьме, как мои друзья. Как мои одноклассники, один мой одноклассник повесился, кто-то более-менее удачный сделал свой бизнес, но Бога не знает. Кто-то в тюрьме, мои два брата в тюрьме сидят, может быть, уже вышли. Кто-то занимается криминалом. Я не пошел по пути своей семьи, просто
решил. А что ты сейчас думаешь, что это было? Вот эти мысли, вот эти понимания, они как-то были вложены в тебя или просто такой умный был?
Знаете, я не очень умный человек. Мне своего ума не хватило бы. Просто был некий страх, наверное. Я так это объясняю. Я сам не могу это объяснить. На уровне чувств что-то как будто внутри встроено, и как будто оно тебе подсказывает, что... Я сам по себе не сильный волевой человек. И я всегда думал о себе, что я плыву вот по течению, которое Бог определил. Ну, это я так думаю. Потому что сердце человеческое лукавое, оно может тебе так говорить, что ты вот едешь, ну, идешь по пути Божьему, а сам ты там, значит, то вправо, то налево немножко отклоняешься, потому что тебе кажется так удобнее и проще. Ну, вот. И мне кажется, я так думаю себе, что вроде бы как я иду, вот как бы я плыву по реке, которую как бы Бог определил, и я сильно не сопротивляюсь. То есть, если нужно было помочь в церкви, то я брался за служение. Если мне предлагали делать что-то в церкви, то я это делал. Если мне говорили, что твой дар здесь и здесь, что я верил и шел и делал.
А вот скажи, как у тебя получился контакт с людьми, которых ты сначала не понял? Вот что это за множество, которое вот сюда же ходит, в это же место?
Ну, как бы я ж и сам отдельно, как вы сказали, мой свой собственный мир, куда я никого не впускал, потому что я думал, что люди меня не поймут.
Ну, вот я это имею в виду, что там множество со всякими характерами и,
но
может, даже странностями.
Гордых людей, у меня никогда не получилось с ними контакта, с гордыми людьми. С людьми, которые, у которых много амбиций, тоже у меня не получалось ничего. А с людьми, которые кроткие, смиренные, у меня получалось, потому что, в принципе, мне легко с ними получалось найти контакт, и с ними у меня отношения были хорошие, я видел в них веру, я видел, что они... Я о себе тоже думаю, что я не гордый. Я о себе так думаю. Но со стороны, наверное, виднее. И мне казалось, что я где-то рядом с ними. И я их понимал. Их я ощущал их. И поэтому я их, ощущая их, я идентифицировал их как своих. То есть написано же в Писании: «И вы Богу свои». И точно так же я их принимал как за своих, потому что как бы мы на одной волне. Они говорили о том, что они верят в Бога, я тоже верю в Бога. Они служили искренне и отдавали себя людям и Богу, и я понимал, почему они это делают.
То есть ты понимал, что ты и пример какой-то можешь взять, то есть следовать как-то,
да,
за ними,
я, да.
Что они делают то, что и ты бы хотел сделать.
А я видел, что они делают, и мне нравилось, я хотел быть таким, какие они есть. И те качества, которые мне не нравились себе, и я пытался у них спрашивать и говорить: как вы думаете, какой я человек, и помогите мне. И они говорили о моих недостатках, и я пытался их исправить.
Денис, и снова небольшая музыкальная пауза, и снова мы вернемся к нашему разговору через несколько минут.
Thank you. легче уйти, сложнее жить. Проще всегда по течению плыть, легче всегда бесполезным стать, сложнее терпеть и побеждать. Легче бросить, чем нести, спасаться легче, чем спасти. Проще закрыть на все глаза и не слышать голос Христа. А голос средних веков звучит, птица уставшая стучит. А нам бы только перекрыть, и мы смогли бы вечно жить. Голос среднего звучит, сердца уставшие стучит. А нам бы только дверь открыть, и веришь, тоже сможем
В эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Денис Населевский, пастор Церкви «Благодать Божья». Денис, может быть, это первый момент, да, впервые ты из своего мирка как-то вышел, вот встретив таких людей, да, подобных тебе в церкви, которым ты поверил?
Ну, во-первых, первый момент был, когда я служил на Камчатке на атомных подводных лодках, там у нас была дивизия. Служил я там 3 года начальником секретной части. Думал, что буду служить и дальше. Но прослужив 3 года, я не нашел в себе сил служить дальше, потому что я понял, что моя жизнь, она не соответствует моим ожиданиям. Я служу государству, и мне кажется, я исполнил свой долг перед государством, но не исполнил еще перед Богом. И когда я это понял, что я просто уволился, я хотел учиться в Иркутске, там почему-то закрылась семинария, мои друзья подсказали ехать в Москву. Ну, я поменял билет, поехал в Москву. Никого не знал в Москве, кроме миссионеров, которых я помню еще по Комсомольску. Ну, и я так планировал, что закончу семинар, вернусь в Комсомольск, и не знаю, что буду делать, но что-то я буду делать, что-то Бог мне подскажет. Не было у меня плана. Может быть, в церкви буду служить кем? Для меня было все равно.
Денис, ну, фактически с 13 лет ты один. Вот ты едешь и едешь и едешь, куда-то пробиваешься, куда-то едешь. С 13 лет ты фактически один.
Ну, можно так сказать, да. Можно так сказать. Я, ну, не знаю. Но были моменты, когда я не был один. И ведь бывают вспышки, когда есть люди добрые,
но
хорошие.
Я не об этом. Я не об этом. Конечно, ты на планете Земля, где ходят люди. Но я сейчас о семье.
Ну, семьи-то мне еще тогда не было. Поэтому я и говорю, что я отслужил, когда уволился. Уже в семинарии, в Духовной академии апостола Павла, на первом курсе мне предложили служить в церкви молодежным пастором. Но чего я буду отказываться от того, что я уже делал? Потом мне еще сказали, нам нравится, как ты служишь, мы, может быть, даже тебе будем какую-то денежку платить. Я им сказал, знаете, я делал это бесплатно, зачем за это денежку платить? Нет смысла. Они сказали, а мы хотим. Ну, я думал, ну ладно, попробуем. Ну и так вот потихоньку на втором курсе познакомился с девушкой, которая ходила в мою молодежную группу. Потом она стала верующей. Через год мы женились. Через 5 лет у нас родились 2 детей. Ну вот в церкви я не помню уже, сколько я пастор, не считал. Но по ощущениям 4 года, наверное. Уже не помню это рукоположение, потому что для меня столько много событий, что я не успеваю все запоминать. И как-то церковь решила, что я пастор, но я не сильно сопротивлялся. Но раз люди считают тебя пастором, а ты будешь говорить, нет, да вы что там?
Ну, ложная скромность тоже не нужна. Ты же внутри чувствовал, наверное, побуждение тоже к тому, чтобы...
Да, но к слову сказать, что я не считаю себя хорошим пастором. Это мое личное мнение. То есть, может быть, кто-то думает, что Денис хороший пастор. Я не считаю, потому что многое еще не умею. Многому еще надо учиться. и я не знаю, что такое хороший пастор. Пастор, наверное, это отец для своих детей, а отца у меня не было фактически. Пастор – это любит людей, а в семье я не получал любви. Я ее искал, может быть, еще и поэтому. А о том, какой я пастор, могут сказать люди в церкви. Но мне кажется, что еще многому надо научиться. И, может быть, поэтому моя церковь не тысячная, а, может быть, поэтому у нас всего 30 человек. И, может быть, поэтому Господь именно в этой церкви меня оставил, чтобы я с этими людьми научился быть пастором и служить. Как-то так.
Ну вот практически то, с чего мы начали наш разговор. Кто такой пастор?
И поэтому пастор – это тот человек, который любит людей, а люди чувствуют эту любовь, чувствуют заботу. И...
То есть бережет, опекает вот эти души, да?
Бережет.
Пересчитывает их, чтобы не потерять никого.
Но он не может залезть внутрь человека, если человек не откроется ему. Я никогда не ломаю дверь. Если открывается дверь, я захожу. Если не открывается, человек должен сделать выбор.
То есть вот на сегодняшний день ты именно функцию пастора так видишь? Не ломиться в закрытые двери,
да,
а ожидать, пока откроются?
Я и сам такой. Если ко мне ломится, я не открываю. Я просто уважаю людей. Если уважаешь людей, ты не будешь ломиться. Ты будешь так жить, чтобы человек сам пришел и сказал: «Помоги». И он откроет перед тобой дверь. Но опять же, спасение человека – это дело личное, его. Я не могу никого спасти, если очень сам этого захочу. Я могу только помочь. Если дверь открылась, я могу помочь. Но так не бывает, чтобы пришел ко мне человек и сказал: «Знаешь, я хочу спастись, спаси меня». Это не работает. Когда человек не испытывает потребности в прощении, в покаянии, в спасении, никто его не спасет. Ты должен это сделать сам. Пастор просто ведет тебя. И трудно тебе, очень трудно, но ты должен это сделать.
Знаешь, я еще хотела бы этого понятия коснуться. Спаси, спасти. Спасти от чего, для чего?
Ну, многие говорят: спаси меня от прошлой жизни, я не могу себя простить. Но как я его спасу? Я объясняю, Бог тебя простил. Если ты себя не можешь простить, то тогда ты чуть-чуть должен быть выше, чем сам Бог. Бог-то тебя простил, но тогда ты гордый очень, если ты себя не простил.
А на каких основаниях прощает Бог? Вот чтобы быть уверенным.
Ну, Бог прощает все грехи. Для Бога нет маленького греха, большого греха. Для Бога нет греха, которого бы он не смог простить, кроме греха, когда ты отвергаешь Бога.
То есть греха неверия.
Ну да, это самый страшный грех. Вот, поэтому... Я не верю в судьбу, когда говорят, что вот это просто такая жизнь, и меня жизнь поломала. Я в это не верю. Человек сам ломает свою жизнь. Человек сам ее делает. Просто дело выбора. Если ты решишь, чтобы твоя жизнь была счастливой, ты ее отдашь Богу. Если ты не хочешь этого, ты сам ее будешь ломать. Потом не говори, что такая жизнь. Ты ее сам сделал. Человек сам делает свою жизнь.
А все-таки до какой степени мы отдаем Богу жизнь? До какой степени мы разрешаем
вот
ему вмешиваться или ее вести?
Был у меня случай, когда не было денег. А я не знал, куда я иду. Не было денег, очень хотелось кушать. И я хотел сесть под дерево и сказать: «Господь, вот ты меня вел, вот в каком я состоянии. Мне нечего есть, я голоден, я не могу оплатить квартиру, у меня нет работы, я не ел второй день, я могу сейчас прямо здесь умереть. Если хочешь, я умру. Мне, в принципе, я за жизнь не держусь». Тогда я был не женат, детей у меня не было, ответственности никакой вообще. То есть, ну, есть тело, которое двигается, перемещается. Если Господь скажет мне пойти туда, я пойду. Скажешь туда пойти, но я хочу кушать. Если я не покушаю, я завтра не встану с кровати. Я прям так сказал Богу: вот что делать вот в такой ситуации? Говорю: «Господи, мне за себя стыдно. Потому что я в такой ситуации сказал, вот посмотрит на меня грешник и скажет: вот я таким быть не хочу. Посмотри, возле дерева сидит голодный, вот тебе христианин». Вот я как-то так помолился Богу какими-то такими словами и попросил вот помочь. А потом я не помню, что было. Потом это быстро все забылось, и я уже этот момент вспомнил, когда у меня была работа, и все было в порядке. То есть, а как я вышел из ситуации, я уже не помню. Вот, опять же, я что мог сделать? Мог бросить все это, все свое обучение, сказать: «Бог меня не благословил, вот я голоден и нищ», и пойти работать на работу, вообще Бог меня не поддержал. Мог же так сделать. Но я пошел до конца. И если бы Бог сказал, ну, умри, я бы умер. Но Бог этого не хочет. И не хотел. И ни от кого этого не требует. Но, видимо, Бог увидел, что я готов был на это пойти. Наверное, так.
Скажи, насколько сейчас для тебя важно, дети у тебя еще небольшие, насколько для тебя важно, чтобы они были в церкви, чтобы они были верующими?
Ну, это, наверное, дело моей жизни будет. Потому что важно, чтобы они сейчас видели меня в действии, в жизни, чтобы не лицемерие было, а они видели веру. Дети всегда поймут, если отец ошибается. Просто можно извиниться перед детьми и сказать, вот, отец не прав. Но дело не в ошибках отца, а дело в том, что они должны видеть сердце отца. Сердце отца приведет детей. Если есть сердце отца, то будет и правильные поступки.
Не слова.
А слова, они не имеют никакой роли. Сегодня ты говоришь, я тебя люблю, а завтра его не наказал в гневе, не разобрался в ситуации и обидел сына, например. И что стоят твои слова? Слова подкрепляются делом и сердцем. Много что можно сказать.
Хорошо, не имея своего отца, откуда ты взял в сердце вот эти вот понимания, чего хочет твой сын от тебя?
А мой сын, ему 2 года еще.
Ну, пусть 2 года, неважно.
Моей дочери год.
Как ты понимаешь, не имея опыта вот своего из семьи?
Ну, интуиция какая-то, какое-то ощущение, наверное, я так это объясняю. Ну, как, например, я понимаю, что зло есть зло, а добро есть добро? Как-то ты научен Богом, как-то ты ощущаешь, что есть правильное, а что есть неправильное. Чувство, какой-то у тебя навык есть различать добро и зло. Есть этот навык, вот этим мы и пользуемся.
Денис, спасибо, наша программа подходит к концу, и я бы хотела еще один такой вопрос задать. Применительно к себе, как ты считаешь, ты искал Бога или Он тебя нашел? Что больше подходит вот к твоей судьбе?
И то, и другое. И я его искал, и Бог меня искал. Я думаю, что спасение – это взаимная работа.
Спасибо за такие слова. И спасибо за то, что ты сегодня был в нашей студии, был нашим гостем. Спасибо за те переживания, которые ты рассказал. Я думаю, много людей в таких переживаниях живут, очень многие люди. И я думаю, что твое свидетельство, твои слова обязательно найдут своего слушателя. А наша программа подошла к концу. Я напоминаю, в эфире Белорусское христианское радио, программа «Выбор». Я ведущая Наталья Чернякова и наш гость, пастор церкви «Благодать Божья» Денис Населевский. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».
Когда, кто все простит и обнимет, любя, кто будет рядом всегда, кто исцелит и простит все грехи, раны омоет твои. Небеса нам дорогу открыл и ждет нас в чертогах своих. Как нам понять и постигнуть Его славу, величие Творца? Взор подними на Иисуса Христа. Вот оно, сердце Отца. Как нам понять и постигнуть Его славу величия?
величие Творца. Взор подними на Иисуса Христа. Вот оно, сердце Отца. Кто оживил нас дыханием своим? Кто научил нас любить? Самым близким стал другом твоим, кто нас не сможет забыть, кто подарил без условий любовь, веру, надежду нам дал, кто был распят на кресте, пролив кровь. Хлебом насущным кто стал? Как нам понять и постигнуть его славу, величие Творца? Взор подними на Иисуса Христа. Вот оно, сердце Отца. И постигнуть его славу, величие Творца. Взор подними на Иисуса Христа. Вот оно, сердце Отца. Взор подними на Иисуса Христа. Вот оно, сердце Отца. Сердце Отца. Сердце Отца.